بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Продолжаем разбор 10 главы из Китаба Тухид Бабу Ла Юзбаху Лилла Бимаканин Юзбаху Фихи Лигейри Лилла. Глава о том, что не приносится жертва Всевышнему Аллаху Субхану Ва Тааля в том месте, где приносятся жертвы не Всевышнему Аллаху Субхану Ва Тааля. И остановились на разборе хадиса Сабита ибн Ад-Дахака о том человеке, который дал обет принести в жертву верблюда в местечке, которое называется Буана. Вопрос, почему автор привел этот хадис здесь, вместе с тем, что эта глава не про обет. Про обет глава будет следующая. Почему этот хадис приведен здесь? Потому что человек дал обет принести в жертву. То есть в этом хадисе переплетаются сразу два важных вопроса, которые касаются вопросов поклонения. А это вопросы забха, жертвоприношения, и вопросы назра. То есть вопрос чего? Обета, который дается Всевышнему Аллаху Субхану Ва Тааля, либо же дается не Всевышнему Аллаху Субхану Ва Тааля. В этом хадисе человек, Сабит ибн Ад-Дахак, говорит о человеке, который дал обет кому? Всевышнему Аллаху Субхану Ва Тааля. Поэтому этот обет является действительным. И дал обет принести в жертву животное также Всевышнему Аллаху Субхану Ва Тааля. Поэтому эта жертва также является поклонением, является действительной. Но вся проблема оказалась в том, что он дал этот обет, что принесет жертву животное в каком-то конкретном месте. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, расспросил его, что это за место, и были ли там идолы, и проводились ли там праздники многобожников. И в зависимости от его ответа последовало окончательное постановление относительно его действия. Говорит, «Каулюху фаинну ла вафа ли назрин фи маасиати лля». То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда узнал, что его намерения благие, а также нет ничего запрещающего выполнить этому человеку его обет, сказал, что «Ауфи би назрик», «Выполни твой обет». А потом сказал «Фаинну ля вафа ли назрин фи маасиати лля», потому что не выполняется обет, в котором человек решил сделать что-либо грешное. Например, если человек говорит, если Аллах Субхану Ва Тааля излечит моего больного, то я, например, что, украду у кого-нибудь что-нибудь или убью кого-нибудь. То есть это обет, который дается Всевышнему Аллаху, но в грехе. Сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, «Фаинну ля вафа ли назрин фи маасиати лля». Нельзя выполнять обет, который дается относительно греха. Говорит далилюн, говорит шейх Абдурахман ибн Хасан, фихи далилюн, аля анна ада назру маасиати. В этом довод на то, что «Лау кад вуджида фил макан баъд аль маваниъ». То, что если бы в этом месте были некоторые запретительные факторы, а это что? Если бы в нем когда-либо стояли идолы, или в нем проводились праздники многобожием, «Далилюн аля анна ада назру маасиати», то это довод, этот хадис является доводом на то, что такой обет был бы обетом в грехе Всевышнему Аллаху Субхану Ва Тааля. وَمَا كَانَ مِنْ نَذْرِ الْمَعْصِيَ فَلَا يَجُوزُ الْوَفَا بِهِ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ. А то, когда человек дает обет в ослушании Всевышнему Аллаху, то нельзя его выполнять по единогласному мнению. Хоть этого запомнили или нет? Значит, на самом деле, что касается обетов, то отдельно об этом придет следующая глава. Но просто вкратце, то, что обеты бывают разных видов. Если человек дает обет выполнить что-то, что является обязательным в религии или желательным, или мубах, то есть нежелательным, не обязательным, то есть разрешенным. Например, человек говорит, я даю Всевышнему Аллаху Субхану Ва Тааля обет, что если будет так, то я сделаю то-то. И называет дело мубах. Как одна из женщин дала обет, что она ударит бубны над головой пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Это вещь мубах, то есть не является поклонением. И ученые говорят, что такой вид обета необходимо выполнять. Выполнение является обязательным, ваджиб. Если же человек дает обет в грехе, тогда я украду или тогда я убью и тому подобное, то это выполнять запрещено. Говорит, что биджмар уляма, по единогласному мнению. А если человек дает обет относительно чего-то нежелательного, как, например, говорит, если ты сделаешь так-то, то я даю Аллаху обет, что моя жена, допустим, что разведена, я ее разведу. Это вещь нежелательная, макрух в данном случае. Ученые говорят, выполнение такого обета нежелательно, и желательно его нарушить и сделать что? Кафару, то есть сделать искупительное действие. Стоит. Давай сначала, нам это подробно придет, просто как бы в общем, чтобы вы представляли картину. Значит, в общем говоря, что получилось в этой истории? Что человек дал обет Всевышнему Аллаху принести в жертву животное Аллаху. Принести в жертву животное Аллаху – это дело запретное или это дело, являющееся поклонением? Являющееся поклонением. Значит, он обязан это выполнить или нет? Обязан. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что ему сказал? «Ауфи биназрик, выполни твой обет». Тем более, что этот обет выполнялся в том месте, где не было идолов и не было праздников и тому подобное. Потом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит «Фаинну ля вафа биназрин фи маасиати лля». Потому что нельзя выполнять обет, который дан относительно ослушания Всевышнего Аллаха Субхану Ва Тааля. Этим самым пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что хотел сказать? То есть, почему я тебе задаю эти вопросы?
Я задавал тебе эти вопросы, чтобы выяснить, твой обет является ли разрешенным или является грехом. Так как если бы там стояли идолы или были праздники, то это было бы грехом, и нельзя его выполнять такой обет. Бижмаль уляма, по единогласному мнению ученых. Говорит дальше. Вахталяху, халь таджибу фии кафарату ямин, но затем ученые разногласили. Обязан ли человек произвести искупительные действия или нет? Вот этот вопрос ясен. Смотри, человек говорит, если Аллах Субхана вылечит моего больного, то я убью кого-либо. Обет запретный. Его выполнять нельзя, по единогласному мнению ученых. Но должен ли человек сделать кафару, то есть искупительное действие? Ответ на этот вопрос зависит от чего? То есть нужен, должен ли человек сделать искупительное действие? От чего зависит ответ? Если сам обет считается действительным, то за ним следует искупительное действие. Если сам обет считается недействительным, то искупительное действие за ним не следует. Как, например, смотри, если человек говорит, я даю обет, то что если случится так-то и так-то, то я отдам, например, 50 свеч такому-то вали, такой-то могиле или такому-то захороненному. Этот обет чем является? Многобожием. Ширком является многобожием. И он не является действительным изначально. Не является действительным изначально, поэтому не несет за собой искупительных действий. Ясно? То есть нечего искуплять. То есть неправильно сказать, что он должен искупить свой обет. Понятно или нет? Потому что этот обет изначально недействительный. Но возник вопрос, когда человек дает обет Аллаху, но в грехе, является ли он изначально действительным, чтобы за ним следовали искупительные действия? Или он изначально не является действительным, чтобы за ним не следовали искупительные действия? Ясно ли нет? Вот этот вопрос. Говорит, в этом ученые разногласили. Аля каулейни, на два мнения. Хума риуаятан ан Ахмад. И оба эти мнения являются мнениями имама Ахмада. Ахадухума, первое мнение, яджиб. То, что человек должен произвести искупительные действия. Теперь вопрос, какие искупительные действия после обета? Если человек дал обет и не смог выполнить. Сказал, если будет так, или вообще просто я даю обет Аллаху, что я продержу 2 недели подряд уразу, и не смог этого сделать. Какие должен искупительные действия человек сделать?
10 человек
побить. А?
Накормить.
10 человек накормить. Относительно этого приходит аят, сури Майда. Вы должны сделать кафару, искупительное действие, накормить 10 бедняков средним из того, чем вы кормите свою семью. Ау кислотовым, или одеть 10 бедняков. Ау тахриру ракаба, или должен освободить раба. Фамаль лам яджид, а тот, который не сможет ни того, ни этого, то есть не одеть бедняков, не накормить их, и также не может освободить одного раба, фамаль лам яджид, фасияму саляса айям, тогда должен продержать 3 дня уразы. Далее, как кафарату айманникум и захаляхтум. Это искупительные действия после ваших клятв, если вы их дали. И ученые различают между клятвой и между обетом. То есть это разные вещи. Одно дело обет, а второе дело клятва. Но более правильное мнение, что искупительные действия и у обета, и у клятвы одни и те же. Так вот, первое мнение, то, что человек должен произвести искупительные действия. И здесь важный момент, который необходимо отметить, то, что многие люди дают обет или дают какую-то клятву, а после того, как не способны ее выполнить, начинает производить искупительное действие. Но начиная сразу с чего? Начиная сразу держать 3 дня уразы. Это неправильно. Потому что искупительное действие ты обязан накормить 10 бедняков или одеть 10 бедняков. Фамаль лам яджид. И только тот, который не способен сделать это, только тот может переходить на держание уразы 3 дня. А некоторые люди способны накормить 10 человек, но при этом не делают этого, сразу начинают уразу держать. Такое искупительное действие не является правильным. Вауль мазхаб. Варуя ан ибн Масуд ва ибн Аббас. И это мазхаб. То есть это правильный мазхаб имама Ахмада в этом вопросе. Говорит шейх Абдурахман ибн Хасан. И это мнение передается от ибн Масуда, а также от ибн Аббаса. Мнение о чем? То, что он должен произвести искупительное действие, если дал обет в грехе. Так, говорит шейх Мухаммад Физам Асару ибн Масуд. Что касается Асара ибн Масуда, то приводит его ибн Абишейба, а также Абдурраза. С иснадом, передатчики которые являются крепкими. По дороге от Абу Убейды ибн Абдулла ибн Масуда, то есть сын Абдулла ибн Масуда, а Набии от его отца. У Абу Убейда лам ясма ми Набии фау мункати, а Абу Убейда не слышал ничего от своего отца, поэтому этот иснад является прерванным. Полиснаду даиф, соответственно слабым. У Асар ибн Аббас сахих. Что касается Асара ибн Аббаса, то он является достоверным. Его приводит ибн Аби Шейба от Вакиа, от Абдулла ибн Саида ибн Аби Хинда, от Букейра ибн Абдулла ибн Ашаджа, от Курейба, от ибн Аббаса. Бихи. Уиснаду сахи. И иснад это сообщение достоверный. Риджалю сикатун маруфун. Его передатчики крепкие, известные. Значит, это мнение из подвижников установлено от ибн Аббаса. Что касается ибн Масруда, то оно не установлено от него с достоверным иснадом. Вадии каля Абу Ханифа у асхабу. И этого мнения из более поздних ученых придерживался Абу Ханифа у асхабу и ханафиты. Не хадис Аиша марфуан. Опираясь на хадис Аиши от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, ла назра фи маасиятин. Вакафаратуху кафарату ямин. Нельзя давать обет в грехе, о его искуплении это искупление клятвы. То есть прямой контекст в этом вопросе. Раваху Ахмад ва Ахлю Суннан. Этот хадис передает имам Ахмад, а также авторы Суннанов, то есть Абу Дауда и тому подобное. Но, говорит шейх Мухаммад Хизам, даифун мункар. Этот хадис является слабым, отвергаемым. Если бы он был достоверным, то не должно было быть в этом вопросе разногласий, так как это контекст относительно нашего вопроса. Однако этот хадис является слабым. Приводит его Ахмад Абу Дауд ат-Тирмизи ан-Насаи ибн Маджа, ва этот хадис муаль. Говорит шейх Мухаммад Хизам, этот хадис является больным. Факат Аллаху аль-Бухари ва ад-Дарақутни ва ат-Тирмизи ва гайрухум. Назвали его больным имам аль-Бухари, а также ад-Дарақутни, ат-Тирмизи, а также другие. Ва санадуху захиру ас-сихха. И иснад этого сообщения внешне выглядит достоверным. Лакин закара аль-Хуффаз анну саката мин санади Сулейман ибн Аркам. Но хафизы указали на то, что из этого иснада выпал человек по имени Сулейман ибн Аркам. Ва ху матрук, а он является оставленным. Ва ху фи хадис муалля ли шейхина мукбиль. Поэтому этот хадис включен в книгу о больных хадисах, иснад которых внешне выглядит достоверным, автором которого является шейх Мухбиль. Этот хадис в этой книге под номером 499. Тайбаджа ан ибн Аббас, анда ибн Джарут. И подобный же хадис пришел от ибн Аббаса о ибн Джаруда, то есть в его книге Мунтака. Но в его иснаде Хаттаб ибн Касим аль-Харрани. Ба'духу масака, некоторые назвали его крепким, ва ба'духу ба'аха, а некоторые назвали его слабым. Лакин аллази язгар аннаху ла янзиль фи хадиси анил хусн, фаюхассану хадисуху. Но то, что показалось более правильным, говорит шейх Мухаммад Хизам, что его хадисы не опускаются ниже хороших. Поэтому его хадисы можно назвать хорошими. Лякин юхша анну вахима филь хадис. Но конкретно относительно этого хадиса есть опасность, что этот передатчик, то есть Хаттаб ибн Касим аль-Харрани, допустил оплошность в этом хадисе. Лянна аль-Ма'руф анна ибн Аббас язкуруху маукуфан ва юфтию бизалик. Потому что известно от ибн Аббаса, что это его слово, а не слово пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Понятно? То есть опасность, что этот передатчик назвал или привел этот асар от ибн Аббаса в форме слов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть в форме марфу, в то время как на самом деле это не слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, а слова ибн Аббаса. Как мы указывали, что это его мнение ибн Аббаса в этом вопросе. Говорит «Ухтаджи би Ахмад ва Исхаб». И этот хадис, то есть хадис Айши, использовали в довод имам Ахмад, а также Исхаб. Как мы сказали, что этот иснад, хоть и является внешне достоверным, но на самом деле хадис является слабым, поэтому не годится в данном случае в довод. Асани, второе мнение в этом вопросе, ля кафарат али, то, что человек не должен выполнять такой обет, и после этого также не должен выполнять никаких искупительных действий. Руя залик ан масрук. Это мнение передается от Масрука. Как зовут отца Масрука? Записывали несколько уроков назад. Масрук ибн Аджда. Аджда. Ва Шааби. Это также мнение Аш-Шааби. Говорит шейх Мухаммад Хизам, закару анхума ибн Кудама фильмугни. О том, что это мнение Масрука и Аш-Шааби, указал ибн Кудама в своей книге «Аль-Мугни». «Валям аджит лил асарайни санада». Но я не нашел иснада у этих двух асаров. «Фаляаллаху ма фи бад аль-кутуб аль-мафкуда». Возможно, что эти асары в некоторых книгах, которые утеряны и не дошли до нас. «Ва-Шафии». И это мнение также имама Шафии «Ли хадис аль-баб». «Валям язкур фи каффара». Они сказали, у нас пришел хадис главы, а это какой хадис? Сабит ибн Дахака. Говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Фаинну ля вафа ли назрин фи маасиятилля». Не нужно выполнять обет, который дан во слушании Всевышнему Аллаху. И говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не указал, что нужно сделать после этого каффару. То есть, что? Искупительное действие. То есть, это довод второй стороны. «Ваджавабуху», говорит шейх Абдурахман ибн Хасан, и как ответить на такую аргументацию имама Шафии, «Анна вазукира аль-каффара фил хадис аль-мутакаддим». То, что искупление указано в прошлом хадисе. А что это за хадис? Хадис Айши имеется в виду. Хадис Айши имеется в виду. Но он является каким? Является слабым. «Вальмутлак юхмаль аляль мукайяд», говорит шейх Абдурахман ибн Хасан. И неограниченный хадис ограничивается каким? Ограниченным. Но это в том случае, если ограниченный хадис достоверный. А у нас ограниченный хадис не является достоверным. Говорит шейх Мухаммад Хизам здесь в сноске. «Валькоуль бианна фиика аль каффара ху сахи». Но все равно мнение о том, что человек должен произвести искупительное действие, является правильным в этом вопросе. «Лянну ху аллази афта бии ас-сахаба». Потому что это соответствует фетвам сподвижника, к ибн Аббасу и ибн Масруд. Как ибн Аббас, а также ибн Масруд. От ибн Масруда мы сказали, тоже недостоверно. Но достоверно от ибн Аббаса. «Ульянна назар фии ан-назра фии шабахун би ямин». А также потому, что обет хож с чем? С клятвой. «Вама'люм анна ман халафа ан я'маля ма'асиятан, фала вафа'а алейх ва алейхи каффара». И известно, что если человек поклянется выполнить что-то греховное, то он не должен выполнять свою клятву, но должен принести искупительные действия.
Значит, что касается клятвы, то искупительное действие производится. Производится после этой клятвы, если она дана в грехе. Говорит, делается аналогия в этом вопросе на что? На обет, на назар. Потому что назар здесь похож на что? На клятву. И тоже делается искупительное действие. И к тому же это основывается на чем? На фетве от сподвижника, на фетве Ибн Аббаса. Потому что ничего не пришло от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и остается к нам. Нам вернуться к тому, как этот вопрос понимали сподвижники. Вот этот вопрос ясен или нет? Этот вопрос ясен. Он более подробно придет в следующей главе. Значит, то, что мы сейчас выяснили, то, что если обет дан вообще не Всевышнему Аллаху, вообще дан не Всевышнему Аллаху, даже если выполнение чего-то желательного или обязательно, то он выполняется или нет? Он не выполняется, более того, не является заключенным, не является действительным. Соответственно, после него не следует никаких искупительных действий. Это первый вид обета. Второй вид обета дан Всевышнему Аллаху, но в грехе. Выполняется ли он? Не выполняется, по единогласному мнению. Искупительное действие сделать нужно или нет? Искупительное действие сделать нужно, по более правильному мнению, как мы сказали. Почему? Потому что в основе этот обет является действительным, является заключенным, но его нельзя выполнять. Почему он является действительным? Так как он дан Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, поэтому он является действительным. Но так как он дан в грехе, его выполнять нельзя. А раз он является действительным, соответственно, за ним следует искупительное действие. Это вот общий итог того или тех абзацев, которые мы прочитали выше. Я сейчас просто хотел от вас, чтобы вы эти два вопроса или два вида обета поняли, так как он разбирается в нашей этой главе, касается нашей главы на данный момент. Говорит дальше, «Каулю валя фима ля ямлик ибну адам». А также нельзя выполнять обет или нельзя давать обет относительно того, чем не владеет человек. Частично мы это разбирали вчера. «Каля фи шарх аль-масабих». Сказал автор книги «Шарх аль-масабих». «Яни ида абафан назра иля муайян ля ямликуху». То есть, если связал свой обет с какой-то конкретной вещью, которой он не владеет. Бианталь, как если, например, сказал, «Иншаф Аллаху маривы, если Всевышний излечит моего больного, фалилляхи алия, то я даю обет Всевышнему Аллаху, ан аатиха абда фулянин, то, что я освобожу раба такого-то человека». Как мы сказали, такой обет давать нельзя. Так как этот человек может сказать, я не хочу освобождать такого-то раба, я не хочу, чтобы ты его у меня выкупал и тому подобное. Дальше. Ванахазалик и так далее. Фамма идальтазама физимма шейан. А если же человек обязался выдать что-то или сделать что-то, бианкаль, как, например, сказал, иншаф аллаху мариды, если Всевышний излечь моего больного, фалилляй алей ан уратика ракаба, то я даю обет Всевышнему Аллаху, что я освобожу раба. Это уже другой вопрос. То есть он не связывает свой обет с имуществом другого человека, но связывает свой обет с имуществом, которым он сейчас не владеет, но он способен им завладеть и способен сделать в итоге то, относительно чего он дает обет. То есть он же может пойти купить раба и его освободить. Может. Поэтому такой обет уже будет действительным. Ваво фитиль кальхаль ла ямликуха ва ла кимата. В первом случае он не владеет рабом такого-то человека или своего соседа, так или нет. Фаида шуфия мариду сабата далика физиммати. Нам здесь про второй случай говорит автор книги Шарх аль-Масаби. Говорит, в этом случае, хоть он и не владеет этим рабом, то есть во втором случае, хоть он и не владеет этим рабом, но обязанность освободить его остается на нем. То есть он обязан что? Пойти, найти денег и купить раба и освободить. Раз он дал такой обет во втором примере. Вот этот вопрос также ясен. Что означает «не дается обет в том, чем не владеет человек»? Говорит дальше. «Каулю уравау Абу Дауд ва иснаду аля шартихима». Хадис Сабита ибн Дахака передает Абу Дауд, и он соответствует условиям двоих. Что значит двоих? Айль Бухари и Муслим, то есть условиям Бухари и Муслима. А кто такой Абу Дауд? Это Сулейман ибн Аш'ас, ибн Исхак, ибн Башир, ибн Шаддат, аль-Азди, ас-Сиджистани, сахиб аль-Имам Ахмад. Он был учеником или другом имама Ахмада. Ва мусанниф ас-Сунан валь-Марасил. И он является автором книги ас-Сунан, то есть Сунан Абу Дауд, Сунан Аби Дауд, а также книги Марасиль, Марасиль Аби Дауд. Ва гайриха, а также других книг. Сикатун имамун хафиз. Он был крепким передатчиком, имамом хафизом, мин кибар аль-Улама, из больших ученых. Матам сана хамс ва саб'ин ва миатин. Скончался в 275 году по хиджри. На этом закончился разбор главы. И говорит шейх Мухаммад ибн Абдулла ан-Наджди, какие вопросы рассматривались в этой главе, то есть подводя итог. Первый вопрос, тафсиру каули ля такум фи абада, разъяснение слов Всевышнего, и не стой в этой мечети никогда. Второй вопрос, анналь масия кад туассир филь ард ва казалика таа, то, что грех может оказывать влияние на землю, так же, как и подчинение. То есть, как мы говорили, относительно того места, где проходили праздники или идолы стояли у многобожников. Какое влияние? То, что на этой земле после этого нельзя совершать поклонение Всевышнему Аллаху. Остался третий вопрос. Раддуль мас'аля аль-мушкиля или аль-мас'аля аль-байина ли язуль аль-ишкаль. Необходимость возвращать непонятный вопрос к понятному, для того, чтобы удалить от себя затруднение. То есть, то, что человек не знал, можно ли зарезать животное в таком-то месте, и для того, чтобы удалить от себя затруднения, задал вопрос пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Четвертый вопрос. Истифсал аль-муфти и дахтаджи или залик. О необходимости того, чтобы муфтий расспрашивал человека, если в этом есть нужда. Этот вопрос также важный. Бывает, человек задает вопрос, ответ зависит от более подробных частностей вопроса. Например, человек говорит, я развел свою жену. Сколько она должна выжидать? Разница есть, необходимо спросить, является ли она беременной или не является беременной, является ли она той, у которой до сих пор есть менструация или нет. Этот муж ее, был ли он мусульманином или он вообще был неверующим, и она ушла от него и тому подобное. И в зависимости от подробностей зависит окончательный ответ. Поэтому здесь говорит, что пророк саллаллаху алейхи вассалям начал расспрашивать его, стоял ли там идол, были ли там праздники и тому подобное. Пятый вопрос. Анна тахсис аль-буха бин назри ла баса бихи иза хала мин аль-муаня. Указание в этой главе на то, что можно выделять какое-то место обетом, если это место свободно от всяких запретительных факторов. Шестой вопрос. Аль-ману мину иза кана фи васа мин усан аль-джахилия валь убада завалихи. То, что запрещено выполнять обет, то есть приносить жертву в таком месте, в котором стояли какие-то идолы времен невежества, даже если сейчас этих идолов там уже не стоит. Седьмой вопрос. Аль-ману мину иза кана фи гид мин аядихим. То, что запрещено выполнять такой обет и резать животное в том месте, где проводились какие-то праздники из праздников многобожия. Даже если сегодня этих праздников уже не проводится. Восьмой вопрос. То, что нельзя выполнять тот обет, который дан относительно такого места, потому что этот обет будет являться чем? Обетом данным грехе. Девятый вопрос. Аль-хазру мин мушабахат аль-мушрикин фи айядихим. Необходимость остерегаться того, чтобы не быть схожим с многобожниками в их праздниках, валю лам яксудху, даже если человек не намеревается быть на них схожими. Вот этот вопрос также является важным. В нем указание на что? На то, что вопрос уподобления неверующим не имеет прямой связи с намерением человека. Человек, относительно него выносится постановление, что он уподобляется неверующим, даже если он не имеет намерения уподобляться им. Если носит такую одежду, как у них, или справляет такие праздники, как у них, и тому подобное, или делает определенные действия, как они, даже если он говорит, я не хочу, нет у меня намерения на них уподобляться. Мы говорим, уподобление происходит. Даже если у человека намерения на это нет. В данном случае это слова кого? Шейха Мухаммада ибн Абдулла ан-Наджди в этом вопросе. Также относительно этого есть слова шейха Усаймина, слова имама Захаби и еще других. И также слова шейха Ислама ибн Таймия, насколько не изменяет мне, если не изменяет мне память. Этот вопрос ясен? То есть это важно. Если человек делает то, что является уподоблением неверующих, то постановление относительно него выносится, даже если он не имеет намерения уподобляться неверующим. Этот вопрос важный. Аль-Ашра, десятый вопрос. Ла назра фи маасия. Указание на то, что нельзя давать обет относительно греха. То есть нельзя его давать и нельзя его выполнять, если человек его все-таки дал. И одиннадцатый вопрос. Ла назра ли ибн адам фи маля ямлик. Нельзя давать обет относительно того, чем человек не владеет и не способен этим завладеть. Это то, что касалось десятой главы. Общий его смысл какой? То, что нельзя приносить жертву животное, даже если оно приносится Всевышнему Аллаху Субхану Тааля, стремясь к его лику и так далее, но если в этом месте приносятся жертвы или проходят праздники или стоят идолы многобожников, в этом месте нельзя приносить жертву Всевышнему Аллаху Субхану Тааля. Это окончательный итог по 10 главе.